Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Здравствуйте. В новом выпуске подкаста «Между строк» мы продолжим знакомить вас с кыргызстанскими писателями. Напомню, что в предыдущих выпусках мы уже успели поговорить с фэнтези-писателем Артемом Хигаем. Также мы пообщались с литературным критиком Бахтияром Койчуевым и обсудили создание интернет-литературного журнала с Олегом Бондаренко. Сегодня я рада поприветствовать у нас в гостях журналиста, писательницу, экс-преподавателя, как выяснилось сегодня, Диану Светлично. Диана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Диана, кстати, очень много регалий. Я сегодня, когда гуглила вас, благо технологии позволяют узнать о вас многое, узнала еще, кстати, к моему великому сожалению, не знала этого раньше, что у вас журналистское образование. Первым делом, наверное, спрошу. Это налагает какую-то ответственность? То есть начинаете ли вы, наверное, использовать тот опыт, то образование, которое получили в писательском деле? Либо вам получается абстрагироваться, наверное, и все-таки быть больше писателем, нежели чем журналистом, документалистом?
Тяжелый вопрос.
Или это нормально, в принципе, по-вашему?
Я считаю, журфаки учат главному. Они учат быстро двигаться и ориентироваться, в какую сторону идти. Вот, наверное, журфак мне это дал.
Хорошо, просто вот бытует мнение, по крайней мере, и мои знакомые, которые также окончили тот же альма-матер, что и вы. Они считают, что журналистское образование, это, по сути, может быть, помогает где-то ограниться, но журналист по своему естеству – это человек анализирующий, любопытствующий. То есть образование, наверное, помогает выработать некую систему, а по сути, наверное, из человека, ну вот, может быть, из обезьяны человека сделать можно, а вот из нежурналиста журналиста не сделать.
Вообще, считаю, что касается первого образования, сразу после школы мы приходим, 16-17 лет, какие там знания? Вот, это совершенно не про мой прекрасный университет, совершенно не про систему образования. Это про состояние человека, который еще где-то в облаках витает, не знает, чего он хочет, попробовать хочется все. И в зависимости от того, в какую ты компанию попадешь, компания в широком смысле, друзья, окружение, коллеги, дальше тебя увлечет, понесет, или ты резко развернешься и сменишь сферу деятельности. Мне повезло. Меня окружали такие же сумасшедшие, увлеченные. Вот просто у нас курс был потрясающий. С первого курса, наверное, процентов 80. Все знали, куда они пришли, зачем пришли. Многие не после школы, уже после какого-то опыта. И у нас такое было соревнование. Просто дикое. Кто первый будет в эфире? Кто первый публикует какой-то материал? Ну, а потом уже появились у кого-то амбиции писательские и так далее. До сих пор мы все общаемся, и мне просто повезло, у меня было классное окружение.
Угу. Слушайте, вопрос немножечко, конечно, вне темы, но когда все-таки разговариваешь с молодыми журналистами, у меня была такая возможность, я спросила их, вы же понимаете, что вы идете в эту профессию из каких-то других побуждений, явно не финансовых, потому что сейчас заработать журналистикой невозможно. Вот тогда, может быть, это идеология какая-то, это вот желание правду матку рубить, вот как-то взыграло вас. Или тогда все-таки, может быть, можно было заработать журналистикой?
Вы мне прям напомнили мой первый курс. У нас была чудесная декан Аниса Бираевна Бурубаева. Она приглашала практиков. К нам приезжали с BBC, CNN, просто какие-то...
Корифеи.
Да, замечательные люди. И у нас был шанс потрогать их, посмотреть, послушать. И я вот прям хорошо помню первый курс. Нас собрала какая-то приехавшая звезда и задает вопросы. А зачем вы вообще сюда пришли? И мы, постсоветские дети, такие с горящими глазами, говорим какие-то высокие, высокопарные фразы. Я буду менять жизнь к лучшему. Я сделаю... Ну, у каждого был вот такой транспарант, да, в кармане. И человек, который приехал, обалдел. Он говорит, слушайте, а деньги вы вообще не собираетесь зарабатывать? И мы такие, еще и зарабатывать на этом можно? Мы были в шоке. Но Мне, опять же, повезло. Я пришла в новую газету, которая не имела ничего общего с профессиональной журналистикой. Это была группа энтузиастов-дилетантов, люди, которые хотели делать бизнес прежде всего, и у них были возможности, чтобы попробовать все, что хочется. Это была Blitz.info газета. Я пришла и увидела, я ничего не знаю, а они вообще ничего не знают. Я подумала, ну все, вы попали, я здесь буду у вас главным. И как-то пошло, когда ты ничем не ограничен, ты сам на своих ошибках учишься. Никакой тебя вуз, никакой тебя корифей не научит тому, что ты сам набил на своей голове и испытал какую-то боль. За какие-то материалы после выхода мне вдруг снилось стыдно, я говорила себе, мамочки, больше никогда. А какие-то вызывали чувство гордости. То есть это была вот такая настоящая школа журналистики без идеалов, совершенно без идеалов. И вот мы просто шли в темноте.
Я почему спрашиваю? Потому что работы, которые вы мне выслали, и, кстати, по большому знакомству у меня была возможность прочитать один из последних рассказов, крайний, если так можно говорить, который еще даже не опубликован. Так вот, есть ощущение, что это синтез журналистики и писательского мастерства. И, наверное, те, кто смотрели очень популярный сериал «Секс в большом городе», именно телевизионный сериал, а не книгу, потому что литература Кэндис Бушнелл разительно не похожа на то, что было экранизировано. Так вот, и мне кажется, это определенный синтез. Но я этот вопрос, наверное, сейчас трансформирую как раз в сторону писательского мастерства. Если мы с журналистикой более-менее разобрались, по крайней мере, с чего вы начинали, чем вы руководствовались, то кто для вас писатель? Это тот человек, который не может не писать. И у него вот есть уже определенные идеалы, цели, он им следует. Можете рассказать, кто писатель для Дианы Светличной?
Для меня очень понятное такое отличие писатель и журналист, чем они отличаются друг от друга. У журналиста есть конкретные задачи, и он ответственен перед своей аудиторией, он ответственен перед обществом, так, простите за высокопарные такие высказывания.
Сейчас это не работает, по-моему.
Писатель никому ничего не должен. Писатель, вот он, то, что чувствует, он может об этом смело говорить, не подкрепляя это никакими фактами, не пытаясь найти подтверждение своим каким-то умозаключением. И, конечно, это совсем другой вид деятельности, и он, наверное, совершенно ничего общего не имеет с журналистикой.
Позвольте прям сразу ремарку. Когда мы говорим, допустим, о жанре фантастики, если вы начнете писать и будете говорить, что в космосе раздался звук взрыва, я уверена, что набежит куча людей, которые по физике, наверное, не как я тройку имели, скажут, что в космосе звук не распространяется. Поэтому если писатель тоже пишет, не апеллируя какими-то фактами, не уважая своего читателя, мне кажется, он также ответственен перед своей аудиторией.
А мы прекрасно помним историю с «Войной миров», когда был зачитан кусок в прямом эфире.
Да, и все испугались.
Целый континент поверил в это. Ну, о чем здесь говорить? Конечно, это классно, когда есть такой физик, химик и другой человек науки, который может опротестовать какие-то высказывания. Но в большинстве своем литература – это то, что нельзя потрогать, то, что нельзя взять в руки. Это какие-то сгустки опыта, это почти сны. Это то, что ты чувствовал, видел, но ты не уверен точно, а было ли это?
Я все-таки уверена, что есть какая-то ответственность, потому что в те времена, когда Уэллс все-таки радиопостановку ставил, и сейчас, когда каждый может заглянуть в интернет, и таких критиков появилось очень много, наверное, формат ответственности немножечко поменялся для писателей. И сейчас даже Стивен Кинг сразу опубликует в конце романа, что я советовался с теми-то и теми-то людьми, обращался к такому-то источнику. Если не верите, вот такая книга. Он даже просто расшифровывает сразу тем людям, которые собираются только писать ему гневное письмо о том, какие он использовал ремарки, отсылки и так далее. Текст он сразу уже говорит, с меня взятки гладки. Поэтому, мне кажется, писатель
сейчас
тоже ответственен.
Наверное, здесь важен жанр, в котором человек находится. И мое убеждение, писатель никому ничего не должен.
Хорошо.
Что бы вы ни говорили.
Это ваше личное мнение. Просто я действительно констатирую, какая сейчас, наверное, парадигма и реалии. Так все-таки, если журналист, это, наверное, больше все-таки профессия, наверняка, то писательское ремесло – это для удовольствия, это хобби, это исповедь. Вы, наверное, пишете не от того, что вам нужно выполнить сроки, как Пелевину, там, раз в год осенью забраться на броневичок и рассказывать прописные истины, а из-за того, что не делать этого не можете? Это все-таки так?
Ну, это вот расхожая фраза, если не можешь писать, не пиши, если можешь не писать, и вот тут так много всего вот этих слов. Я, ну, такой человек вообще в последнее время какой-то рациональный, может, повзрослела. Я могу не писать. Да, я не умру, у меня нет такой прям болезни каждый день встать и портить бумагу, нет такого у меня. Но в какие-то моменты я чувствую, вот про ответственность, я чувствую перед собой, мне нужно поговорить с собой. Это прежде всего разговор с собой. Если я чего-то с собой не обсудила, ну как вот вопрос висит в воздухе, а я не поговорила с собой, я себя не очень хорошо чувствую, мне нужно разобраться. Я пишу только о том, что интересно конкретно мне. Вот в этом плане я говорю, что я считаю, писатель никому ничего не должен, кроме себя самого. Но если мы будем идти шаг-два назад, то ну, вспомним какие-то важные моменты. Сначала было слово, и кто такой я, и кто такой мир, и кто такой он. Ну, то есть мы уйдем очень далеко. Но разговор с собой – это разговор со Вселенной и с каждым в отдельности, и со всеми вместе. Поэтому про то, что ты вот графоман, тебе нужно постоянно выписывать какие-то там свои, не знаю, ежедневные мысли, я это не люблю. Я пишу тогда, когда вот справиться с чем-то конкретно сейчас и здесь я не могу, и мне нужно остановиться, подумать и поговорить с собой.
Вот все-таки, если это процесс беседы с собой, это познание самой себя, но это же все-таки оказывается в публичном пространстве, потому что я вот когда общалась с поэтом, именно так она просит себя называть, Светланой Сусловой, она говорит, что для нее это, да, откровение, что ты чувствуешь себя обнаженной, особенно когда декламируешь стихи перед публикой. В вашем же случае, в любом случае, ваши тексты попадают на взор общественности, они могут судить и говорить что-то там так или не так. Это неприятный опыт?
Когда он многолетний, ничего неприятного нет. Я не люблю конъюнктуру, когда на какую-то тему вот здесь и сейчас поговорить нужно. И, скорее всего, она выстрелит. Ты понимаешь то, что тебе за это заплатят деньги. Ты понимаешь, что опубликуешь в социальных сетях, это будут обсуждать, репостить. Я это терпеть не могу. И мы все понимаем, как это все делается. И те, кто понимают очень хорошо, но чаще всего это не делают, мне так кажется.
Ну, это же тоже определенный вид искусства, сделать это так хорошо, чтобы это не выглядело конъюнктурно. Я, конечно, не видела таких текстов, но мне кажется, если кому-то удастся в нашей стране так сделать, то это будет прям, конечно, выдающейся работой. Тоже нужно уметь быть конъюнктурщиком. Вот Пелевину же удается как-то это делать. Вернусь, наверное, к своему вопросу. Очень часто, по крайней мере, всякие именитые писатели и мой любимый Стивен Кинг, они работают с натурой, если так можно сказать. Свой роман 14.0... Не роман, это, наверное, даже маленькая повесть. 14.08 он как раз написал в одном из отельчиков. В вашем случае как раз путешествие и ваше пребывание в определенных уголках нашей Родины, оно служит, я так понимаю, определенными идеями, зарисовками для ваших текстов. Как часто туда все-таки вмешивается писательское перо, то есть какие-то домыслы. Потому что там можно увидеть определенные аллюзии, аллегории, я так понимаю, что там разбросаны фразочки для уже опытных чтецов, которые знают, откуда королева «Я в восхищении». Но в любом случае, это писательская все-таки больше, как вы думаете, работа? Или наполовину это синтез журналистики, опять же?
Я вообще не знаю, сегодня актуальная литература может ли позволить себе быть чистым искусством без примесей земного, без... Вот сейчас только говорил, да, про конъюнктуру, и тут же сама себя
опровергаю. У вас просто есть текст, да, про одну очень такую яркую катастрофу, если такой эпитет, конечно, применим, когда у нас в Дачесу разбился самолет. И этот материал, в принципе, как вы сказали, можно кто-нибудь наверняка посчитает конъюнктурным, потому что, как вы описали себя, что вы могли сделать, это как раз на то и тянет.
Я не знаю, сегодня вообще может ли литература себе позволить быть далекой от реальной жизни, и интересно ли сегодня, ну, я говорю прежде всего про себя. Мне интересны те авторы, которые, помимо того, что вплетают какой-то бисер, ну, если мы говорим про литературу, в жизнь реальную, в какие-то события узнаваемые, понятные. Другое дело, будут ли актуальны такие тексты через 10 лет, и будет ли понятно, о чем писал тот или иной автор. Но мне кажется, сегодня невозможно просто оторваться и быть блоком, и ночью лицефонарь, и этим сказано все. Нужно еще что-то, кроме этого прекрасного фонаря и аптеки.
Ну, готические романы и по сей день существуют, хотя кажется, что это такой архаизм в мире литературы. Поэтому я думаю, что, наверное, бывают еще все-таки чистые жанры. Но, как вы и сказали, наверное, читателей, наверное, на такой жанр очень мало найдется. Поэтому, наверное, приходится соответствовать. Рассказ, который еще не опубликован, называется он «Каракульча». И в нем вы как бы от лица кыргызстанской девушки, которая учится в Париже в Институте искусств, приехала на родину с французским бойфрендом, который все время говорит «джакши» и показывает большой палец вверх. И она, как, если позволите мне небольшой спойлер, как бедная овечка, наверное, вот ищет свое место на родине и пытается понять, где оно. И сразу тут же опять напрашивается вопрос. Мы многонациональная страна, в которой не всегда, скажем так, приветствуются, когда кто-то залазит на чужую территорию. Как вы думаете, для кого вы, в принципе, если планировали, писали этот рассказ изначально, и когда вы описываете, наверное, быт, как принято говорить, титульной нации, вам не высказывали, что вы лезете не на свою территорию? И писатель, как вы думаете, может себе позволить рассказывать, наверное, о быте, который ему не знаком на русском языке для своих читателей?
Ну, мне ни разу никто не вменял оккупационных каких-то замашек, не залазила на чужую территорию. Я хожу только по своей территории. Я живу в Кыргызстане. Каждая улица, каждая гора здесь моя. И кто мне скажет, что это не так, мы поговорим на эту тему. И то, что я описываю, это не незнакомый мне быт. Мне все в этом понятно, и все это я люблю. И то, что девушку зовут не Настя, а Алена, это совсем не значит, что эта девушка не я. И, ну, мне кажется, здесь вообще никаких вопросов про поиск себя. Это вечная тема, и каждый из нас, где бы мы ни находились, постоянно задаемся вопросом, а кто я? А что я здесь делаю? А зачем? А вправду ли это все-таки гора моя? Сомнения возникают, хоть родился ты, не знаю, где-то в российской глубинке, китайской глубинке, в Кыргызстане. Неважно, для поиска себя совершенно не нужны какие-то границы, паспортные данные никаких не имеют никакого значения. Поэтому, ну, это вечные вопросы, и мне кажется, в какой-то момент любой сталкивается, а кто я? И сегодня так все перемешалось. Наши едут в Россию, россияне едут в Кыргызстан, кто-то в Америке, в Европе, французы, американцы живут в Кыргызстане, и все мы ходим по этим улицам и задаем себе одни и те же вопросы. Поэтому у меня здесь даже, ну, не стоит вопрос, захожу я на чужую территорию, я на своей территории.
Просто там есть очень такой щепетильный момент касательно языка, который очень давно муссируется, и мы знаем, что и в нашей стране, в принципе, в этом году из-за языка было несколько информационных поводов, которые тиражировали все СМИ. И главная героиня, Мэрим, встречаясь с другой девушкой, они беседуют о знании языка, и городская девушка, оппонент Мэрим, говорит, что наоборот, мы отказывались от русского языка, потому что я-то городская, я чуйская. А на что Мэрим говорит, а мы, когда уехали, мы всегда просили, чтобы бабушка, когда даже звонит по скайпу, разговаривала на родном языке. И мне кажется, вот это как раз такой щепетильный момент, потому что это два, скажем так, два мнения на родной язык для кыргызстанского народа. Поэтому я подумала, что это какой-то такой щепетильный момент, где, возможно, кто-то из аудитории или чтецов скажет, почему это Диана Светличная рассуждает тут, видите ли, как правильно.
Потому что я нахожусь...
Потому что ваша позиция есть все-таки.
Я нахожусь в среде, и я постоянно слышу голоса, и на эти голоса отвечаю, мы ведем беседы, и я думаю, в этом диалоге каждый узнает того или иного собеседника. У меня очень много друзей, тех, кто вырос в Кыргызстане, и тех, кто говорит, нет, я не знаю кыргызский язык, хотя мама с папой, бабушка и дедушка прекрасно говорят. Есть много друзей, которые живут за границей и прекрасно говорят на кыргызском и еще 5 добавок языков. Это тоже такая тема, она не наша, не кыргызская, это тема человеческая.
Мировая,
да, кто я? И вечное стеснение своих бедных родственников, да, бедных, я говорю в кавычках, когда ты вырос в деревне или в стране не очень известной и приехав в какую-то большую империю или державу, да, и ты говоришь, я с вами, там я ничего не помню. Мне это непонятно, и когда я это слышу, вызывает вопросы, и, ну, так как это находится под ногами, но этот диалог, он не мог не попасть в эту историю про поиск себя.
Вот про бедность, то, что вы упомянули, как раз сегодня мы записываем этот подкаст в пятницу, 19 ноября. Насколько я знаю, Кылбек Джапаров на встрече с господином Мишустиным сказал, что он отказывается от формулировки «бедная страна Кыргызстан». Все, мы отодвигаемся от этой парадигмы. Больше мы так про себя не мыслим, сказал наш премьер-министр. Так что он вторит, наверное, в принципе.
А что я могу мнению. Сказать? Молодец. Слова имеют большое значение. Слово «бедность» от слова «беда». Беда нам не нужна, не будем мы бедные. Мы, правда, не бедные, абсолютно не бедные. У нас все есть для того, чтобы жить хорошо и богато. Но если в какой-то момент что-то случилось, надо с этим делать что-то, чтобы вот в ту сторону беды не идти. Поэтому то, что от слова отказались, конечно, хорошо, но еще бы действиями подкрепить неплохо.
Здесь только одно время покажет. Это единственный цензор, который у нас оценивает работу нашего правительства. Но мы все-таки литературный подкаст, а не политический. Оставим это теме дня и нашим основным радиоведущим. И, наверное, как раз о том, что нужно делать, и чтобы вот таких, наверное, тем не поднималось, как в рассказе Каракульча, о том, почитать родной язык на самом деле или отказываться от него, потому что главное у нас сейчас здесь русский, это наш стратегический партнер, английский, потому что это мировой язык. Мне кажется, это основная проблема, что на кыргызском языке контента, материала, текстов очень мало. Об этом говорят как в журналистской среде, так и, разумеется, и в писательской, с кем не удалось пообщаться. Насколько я знаю, что ваши тексты, по крайней мере, в предыдущих беседах, когда мы разговаривали с вами, переводились на кыргызский язык. Слышали вы реакцию на самом деле? То есть, есть ли какое-то другое восприятие, может быть, ментально, допустим, человек, который читает текст на русском языке, видит что-то одно, какие-то смыслы. Человек, который вырос в этой среде, и когда он... Для него не трагедия, что ягненка зарезали, которого он буквально утром гладил. Для него это, наверное, таким шоком не будет, как было для героини рассказа Каракульча. Слышали вы реакцию?
Да, я слышала реакцию и слышала самую разную критику, в том числе конструктивную. Я не могу оценить качество переводов, конечно, и я прислушиваюсь ко всем версиям. Меня больше волнует то, что сегодня в Кыргызстане отсутствует институт перевода вообще в целом. Я говорю про художественный перевод. И когда ты обращаешься и вообще ищешь переводчика, то понятно, что это такая среда конкурентная, особенно если за перевод платят деньги. Начинается просто маленькая такая небольшая гражданская война, когда один на другого говорит: о, это же страшный перевод, он там то не учел. Другой говорит: ой, а у него вот там, посмотри. Я, к сожалению, не могу оценивать. Но вот я принесла короткий текст, который, мне кажется, ну, в этом году был одним из меня из самых таких важных для меня текстов. И там есть последние строчки, где в вазе стоит веточка туи, ну вот, когда жилище...
Арча.
Арчи, да. И ну вот эта туя, она прям встала поперек горла многим, кто читал этот текст на русском языке, потому что ну, были очень правильные замечания, что это только в русском доме может стоять арча в вазе. Никогда в юрте или в кыргызском жилище арча в вазе стоять не будет. Что такое вообще безобразие?
Я вас не помню, когда я была, в принципе, в традиционном кыргызском жилище, ночевала, я не помню, чтобы там ваза где-то пряталась.
Нет, это здесь не про юрту, но вообще то, что просто веточка арчи, она не может стоять в вазе.
Как декор? Логично, да, это конструктивная хотя бы критика.
Да, я согласна, и такие моменты мне очень интересны, потому что даже живешь, да, где бы ни жил, там, не знаю, с эскимосами на Аляске, и всю жизнь ты будешь ходить в традиционной одежде, ездить, на чем они там ездят. И до конца жизни ты все равно не узнаешь всего. И также родился ты в деревне, я не знаю, Тараканово, и всю жизнь там прожил. А вот в какой-то момент ты чего-то, оказывается, не знал. И это классно, то, что тебе тут может рассказать. Я всегда благодарна и радуюсь. Вот сегодня я узнала. Оказывается, арча в вазе не должна стоять. Уберем.
Пригодится. Вот это как раз того, с чего мы начинали. Это про ответственность. ответственность, видите, потому что здесь вроде бы писатель ничего никому не должен, но когда узнает, все равно, я думаю, эта корректировка потом уже оказалась в финальной версии. Так, итого, смотрите, вернемся. Ваш персонаж, героиня, это вы сами. А сколько в этом персонаже, который рассказывает, делится надуманного, может быть, добавленного, или это все-таки действительно стопроцентная Диана Светличная, которая ездит, допустим, в фотоальбоме и рассказывает, где она побывала, какими-то ответвлениями, своими мыслями делится. Все-таки здесь что-то домешивается, то есть это не совсем вы та, которую можно встретить в реальном мире, или это все-таки, я не знаю, может быть, вы наделяете себя какими-то лучшими качествами, потому что я, когда о себе думаю, мне тоже кажется, что лучше провела подкаст, лучше передачу там рассказала, как-то диалог провела, а когда смотришь, думаешь, нет, вот не совсем. Как-то в своей голове наделяешь себя лучшими качествами.
Вы же понимаете, что в жизни я еще лучше, чем в своих
текстах. Я предлагаю читателям рассказать.
Я не знаю, как на этот вопрос ответить.
Ну, вы объективны сами с собой? Вот когда вот вы себя описываете как человек, который путешествует...
Я стараюсь не брать.
А я просто думала, что это, наоборот, как бы залог хорошего писательства рассказать, ну, приукрасить немножечко историю, потому что написать ее, как она есть, вот будет немножечко суховато.
Мне кажется. В чем была проблема Сергея Довлатова?
У него было много проблем, помимо алкоголя.
Я говорю про литературную проблему. Главная его проблема литературная. Конечная фраза яркая. Он никогда не мог ее отдать никакому другому герою. Всегда что-нибудь хлесткое, такое искрометное, всегда это было вот его произведение, всегда выдавал ее он. Он не мог ни с кем поделиться. Ну вот Сергей Довлатов. Я не хочу признаваться, что в жизни я еще хуже, чем в текстах. Ну, конечно, я хуже, намного хуже. И мне хочется, чтобы мои герои были максимально приближены к реальной жизни, чтобы они были узнаваемыми. Но, скорее всего, конечно, там есть микс меня в хороший день, в плохой, моей соседки, подруги и какой-то вражины. Врагов немного, но они есть, конечно. Вот все оно там в одном бульоне плавает.
Ну, кстати, друзья Сергея Донатовича, мы когда с радиоведущим Тимуром Османовым обсуждали его фигуру, кстати, очень не любит, говорит, что вот в жизни он наверняка был противный человек, и вот ему, кстати, тоже вот прям режет глаз, когда он читает, и тот описывает себя рыцарем без страха и упрека, но его современники, Сергея Донатовича, говорили, что он в жизни все-таки был очарователен. Конечно, были у него проблемы, и он в хороший день, наверное, был в хорошем настроении, когда мог очаровать абсолютно всех, а в плохой хотелось просто запустить в него вазой с арчой. Но в целом все-таки, наверное, где-то он мог делать то, что писал о себе на страницах своих книг. Диана, вернемся к вам. Также узнала сегодня, что Диана Светличная — это псевдоним, чему была удивлена, не знала. Скажите, пожалуйста, в современном мире писатель 21 века, он должен быть медийным обязательно? Или, в принципе, человек, который, как вы сказали, исповедуется, наверное, мыслит, обсуждает что-то с самим собой, может остаться из фамилии Сальников, Иванов?
Я же говорю, никто никому ничего не должен. Саша Соколов написал одну единственную книгу, уехал в Канаду и не давал 50 лет интервью. А потом к нему приехал человек, и Саша Иванов рассказывал про Сашу Иванова как знакомого. А потом мы в конце узнаем, что, оказывается, это и есть Саша Иванов, только он немножко постарел, изменился, но себе не изменил.
Ну, вы же хотите все-таки, чтобы ваши тексты, наверное, кто-то читал, узнавал. Вы всегда очень открыты, когда вас зовут на телевидение.
Не
на
всегда,
радио.
Я хожу только к вам.
Я не перепроверю интервью ваше последнее, но действительно, на «Спутнике» вы не так давно были. И тем не менее, смотрите, все-таки, наверное, это же определенный фактор. У вас есть возможность, благо в 21 веке, чтобы ваши тексты были услышаны, чтобы о вас узнали. И, наверное, где-то нужно быть, опять же, таким же медийным, чуть-чуть лучше, наверное, чем вы в жизни или в текстах, и ходить, наверное, рассказывать о своем творчестве. Вот обязательное качество, как вы думаете, или хороший текст вот сам по себе пробьется, как тоже говорят корифеи?
Я абсолютно не медийный человек, и если бы я была немного активнее, если бы не была такой ленивой и вообще со всем своим...
По регионам объездили, по всем, наверное, сколько не каждый кыргызстанец ездил.
Регионы — это совсем другая история, это мой личный интерес к людям, которых я хочу узнать больше. Там написан был, ну, если взять эти тексты, то, что я увидела, услышала какой-то кусочек, там сотая часть того, что увидела, почувствовала. Мне нужно было самой что-то понять и узнать. А вот что касается походов на телевидение, радио, я это делаю крайне редко, я вообще это очень не люблю. Я практически не участвую ни в каких междусобойчиках писательских, я это тоже дико не люблю. Я не участвую ни в каких конкурсах. Для того, чтобы продвигать свой текст, нужно участвовать в конкурсах. Я этого не делаю. Во-первых, я ленивая, я трусливая, ну и много других у меня интересных качеств. Я не участвую в этом. Но сегодня для того, чтобы твои тексты увидели, читали, о них говорили, да, нужно работать лицом, и это очень сложная работа. Кому-то, наверное, не так тяжело, а мне тяжело.
Но я все-таки видела вас, когда встречается в Россотрудничество литературный журнал.
Это
на
было
фотографиях
один раз в году по приглашению Иванова. Это мое личное к нему отношение, любовь и уважение. И я прихожу не на тусовку писателей, я прихожу к конкретному человеку. Вот он сказал, приходи. Вот я приду, его руку пожму и уйду. А вот все вот эти ярмарки тщеславии, они ничего не дают, мне так кажется, ну, в плане роста внутреннего, ну, просто неинтересно.
Ну, вы знаете, насколько я общалась с Артемом Хигаем, который как раз участвует в этих конкурсах, пишет и не только фэнтези, сказал, что на горло своей песни не наступает, когда пишет даже не любимые фэнтези, а фантастику, а что-то, конкурсную работу. Но, тем не менее, по крайней мере, как мне кажется, Диану Светличную знают больше, это мое субъективное мнение, чем Артема Хигая, который уже давно занимается тоже фэнтези и фантастикой.
Пусть я дольше живу.
Же. Тоже верно, тоже время, опять же, время рассудит. Но, тем не менее, на спутнике Диана Светлична уже появляется третий или четвертый раз, если не ошибаюсь, это только в нашем подкасте. Смотрите, а может быть, о страхах тогда поговорим? Если литературный кружок, как вы сказали, премии, вам не интересно, а ведь все-таки какие-то страхи-то, наверное, писательские должны быть. Опять же, вернусь к моему любимому Стивену Эдвину Кингу. И он рассказал, что его самый большой страх – это проснуться утром и почувствовать себя пустым, что идей у него никаких нет. Вы сказали, что вы, в принципе, можете и не писать, руки от этого не отсохнут, и, тем не менее, все-таки какие-то страхи у писателя должны присутствовать. Это помогает как-то двигаться, наверное, вперед, как вы сказали. Не только же знакомство с новыми людьми, но и внутренний пережитый опыт, наверное, делает вас какой-то иной.
Знаете, всегда важно, какой ты сейчас пишешь текст. Вот ты его пишешь, и написала, он такой веселый, замечательный, и потом ты вышел, тебя машина сбила. И все читают и говорят, вот дура.
Уже ничего не исправить. Нет, подождите, у нас обычно, когда такое случается, все говорят, это такого человека не стал. Потому что очень много же разговоров о том, что если бы сейчас был жив Фредди Меркьюри, Виктор Цой, может быть, мы таких песен бы наслушали, что легендами больше этих людей не считали.
Мой страх заключается в том, что я где-то буду тщетна, то, что я в какой-то момент пойму, боже мой, зачем я все это делала. Я не знаю, это очень, наверное, такое, сейчас я терпеть не могу про гендер, но сейчас будет про женское такое. Я абсолютно уверена, что писателей, хороших литераторов и вообще людей, работающих со словом, на планете Земля очень много. Но у моей семьи, у моих детей я одна. И вот если стоит выбор между борщом и текстом, я всегда выберу борщ, потому что писателей их много, а у моих детей я одна, у моего мужа я одна, надеюсь. И поэтому, ну, какие могут быть страхи? Страхи то, что я покроюсь мелкими-мелкими морщинами и буду жалеть. Вот не ходила на тусовки писательские, когда была молодая, красивая. Я не хочу о чем-то жалеть. Вот этот мой страх, о чем-то жалеть спустя какое-то время.
Преисполнится скорби и печали, действительно, да. Это как в знаменитом фильме Кристофера Нолана «Начало». Самый такой, наверное, большой страх прожить все это впустую. Но смотрите, такое ощущение, что есть у вас просто, наверное, какое-то другое хобби, которое это может заменить. Потому что, ну, дети — это прекрасно. Я это скоро, я так понимаю, узнаю. А любимый муж, у которого ты единственный, тоже супер. Но должна же быть какая-то отдушина. Просто писательство, мне казалось, как раз это и дает проявить себя. То есть мы часто очень говорим, что женщина может раствориться в мужчине. Это вот женский вот разговор, опять же. Раствориться в детях, забыть себя. Так писательство тогда это одно из хобби.
Это не хобби, это профессия. Я подхожу к профессии. Это ремесло. Я этому училась. Я много лет оттачивала мастерство. Я знаю, как это делается. Я знаю, когда это сделано хорошо, знаю, когда плохо. Мне кажется, это нормально. Я люблю просто жить. Вот мое моего хобби просто жить. Я люблю путешествовать, я люблю вкусно есть, я люблю красивые места, я люблю плавать, люблю море. Ну вот я просто люблю жить.
Просто это, опять же, как журналистика, с которой мы начинали, когда вы только поступили, вот казалось, что должно быть что-то такое пафосное за этим стоять. Вот писательство, вот, вы знаете, чтобы вот толстовщиной какой-то вот отдавало, чтобы ты менял людей, как Достоевский, чтобы в 10 классе тебя читали, и это было вот как процесс инициации. Поэтому я вот думала, что каждый писатель про себя так думает. Но такие не все, и литературный подкаст «Между строк» и выпуск с Дианой Светличной как раз развенчивает этот миф. Так что можно действительно заниматься ремеслом, знать, как делать это правильно, и гордиться своими работами. И главное, дать сказать, действительно, как вы сказали, не жалеть о том, что это проделано. И, наверное, о жалости. Может быть, я сейчас пожалею саму себя, потому что я, когда гуглила, я нашла в основном короткую форму под маркировкой Диана Светличная. Если вспомнить всея Борхеса, который говорил, что будущее за малой формой, и романы со временем отпадут, можно сказать, что он уже ошибся, простите. И то, что я вижу у вас, это в основном краткая форма. Это связано с личными предпочтениями или действительно из-за того, что, как вы сказали, любите жизнь, садиться за крупную форму, за какой-то большой роман, не хочется тратить времени?
Самый больной мой вопрос, потому что крупная форма, она лежит. И самое ужасное то, что ты сказал кому-то, например, издателю.
У меня тут
я
роман.
Я ее пишу, да. И потом тебе так палец из колодца, как в советском
Должок.
Фильме. Должок, да. А ты не можешь дописать, потому что там нет того легкого дыхания. Я вот, опять же, про любовь к жизни, про вот эту вот легкость. Мне кажется, мои тексты отличаются, и они честны тогда, когда это легкое дыхание. А я погружаюсь в этот свой большой текст. Это роман трехслойный, с тремя линиями. И там очень-очень много важных, любимых моментов, которые мне очень страшно испортить. И вот он надо мной висит, и я не могу от него и полностью отмахнуться, и не могу его закончить. Это вот мое такое сейчас.
Это страх перфекциониста, да, получается?
Наверное.
Так, ну, есть все-таки, наверное, тексты. Знаете, очень часто писатели говорят, что вот оглядываются на свои предыдущие работы, смотрят и говорят, что типа, ну, как-то вот не то все, вот не так. Есть работа, которой вы гордитесь, может быть, из последнего. Чем можете поделиться с нами, что наверняка не испытываете чувство стыда и не боитесь, наверное, зачитать уже, даже если это готово.
Ну, мне вообще не стыдно ничего. У меня совести совсем нет. Так бы я никогда не писала вообще, если бы совесть была. Но из того, что написала в этом году, мне кажется, самым важным был короткий текст, который называется «Кошок». «Кошоки», ну, вы знаете, это песни со слезами, это фольклор кыргызский, это его исполняют, эти песни исполняют женщины, когда кого-то потеряли, когда выносят тело из дома. Это такие песни утешения, песни воспоминания. И это короткий текст, который был написан, в отличие от других, карандашом и в каком-то потоке, когда ты не задумываешься. Совершенно здесь не про мастерство, не про работу мозга, совершенно не про подбор слов. Ничего этого не было. Ты просто вот берешь карандаш и через какое-то время выходишь из транса, а перед тобой текст. Вот это как раз из того порядка. Не все тексты этого ряда, когда ты в трансе, можно публиковать, ими делиться. Я так делаю, это делаю очень редко, но вот этот текст, я считаю, им можно поделиться и нужно им поделиться.
Давайте, загипнотизируйте наших слушателей.
Снег в горах тает медленно, сходит на поля ручьями тонкими, просыпается земля, дышит радостью, зернышко упало в твердь бездонную, проросло, пробилось, к солнцу тянется. Лепестки айгуль нежно-алые, на ветру дрожат беззащитные. Берегись, айгуль, зверя дикого, человека злого, рока страшного. Прижимает мать груди дитя малое, колыбельную поет тихим голосом. Про долю женскую, про предназначение. Просит у небес счастья дочери, молит оградить от беды и нечисти. Девочка не спит, смотрит в глаза матери, смотрит строгим взглядом, будто уже взрослая. Над горами ночь, в небе светляки, сквозь тундук ползет струйка дыма белого. Дочка пахнет жизнью, молоком и хлебом, крошечные пальчики, родничок на темечке, за горою волк воет страшным голосом. «Уходи, голодный зверь, нет тебе здесь промысла, закрывай глаза, Айгуль, спи, моя хорошая». Тихо крутится земля, чуть бишик качается, яблони стоят в цвету, разнотравье в поле. Девочка бежит домой, две косы до пояса, три пятерки в дневнике, за щекой лежит курут. «Ах ты, милая моя, на носу веснушки, главная помощница, матери отрада. Всех цветов прекраснее, всех мелодий краше. Вместе накрывать на стол, скатерть новую стелить, в вазе веточка арчи, обходи наш дом, беда. Задрожали в окнах стекла, кони скачут, пыль столбом. Сердце матери упало, стук копыт в висках огонь. Ой, вы кони мои, кони, воспарите над землей. Протянула руки к небу, шепчет главные слова. Забери меня, но сжалься, но не ломай мою Айгуль. Щеки обжигают слезы, в горле встал колючий ком, как во сне ладони птицы гладят волосы лицом. Две любимые ладошки, нет нежнее в мире рук. Стебли тонкие, прозрачные у прекрасного цветка. На ветру Айгуль качает красной маковкой своей. Вместе раскатали тесто, борцоков целый стол. В доме пусть смеется солнце, светом озаряет мир. Дочь уже совсем большая, тонкий стан, открытый взгляд. Пусть ей встретится хороший, умный, добрый человек, чтобы заслонял от ветра, понимал, оберегал, чтоб не вздрагивать от страха, быть собой, цвести, сиять, чтобы мать спала спокойно, не стояла у окна. Вновь весна, весна повсюду, зелень, небо, синь, тепло. Столько планов, мир распахнут, у мечты глаза Айгуль. Научиться, расстараться, платье шить, построить дом, денег накопить на море, маме пальмы показать. Мир огромный, мир прекрасный. Мама, посмотри в окно. Мы пойдем с тобой за гору, обойдем вторую гору, полетим на самолете, поплывем на корабле. Мать смеется, мать не верит. Мир ее Айгуль. Все украдкой просит небо присмотреть и оградить, надеяться, что рядом с дочкой будет человек. Теплый вечер, чай заварен, в небе россыпь белых звезд. Приоткрытая калитка, мать застыла у окна, сердце сжалось, горле сухо, неспокойно на душе. Птица низко пролетела, у соседей воет пес. Мать без счета жмет на кнопку, аппарат горит в руке. Недоступный абонент всех важнее для нее. Прочь прогнать плохие мысли твердым шагом к добрым людям. Без людей ведь тут никак. Люди, люди, помогите, помогите дочь найти. Опускают люди веки, не хотят смотреть в глаза. Будто что-то знают люди, но не могут вслух сказать. Мать, как птица в тесной клетке, рвется, бьется, все одна. Человек в погонах строгий, много курит, смотрит в пол. Вот возьми, сынок, что хочешь, только приведи, Айгуль. Горизонт окрашен красным, солнце нехотя встает, петухи кричат фальцетом, в небе не осталось звезд. Человек в погонах едет, не торопится совсем. Над растоптанным цветком ветер, пыль, подошвы, след. Не поднимется, Айгуль, тонкий стебель пополам. Берегись, Айгуль, зверя дикого, человека злого, рока страшного. Прижимает мать к груди дочь любимую, колыбельную поет тихим голосом, про долю женскую, про предназначение. За горою волк воет страшным голосом, уходи, голодный зверь, нет тебе здесь промысла. Закрывай глаза, Айгуль, спи, моя хорошая. Тихо крутится земля, чуть качается бишик. Похищенным и погубленным девушкам посвящается Бурлай, Айзада, Мира, Азиза, Чинара, Нуржамал, Жергал.
На этой меланхоличной ноте я предлагаю поискать тексты Дианы Светличной, благо в интернете их достаточно много можно найти, познакомиться с этими текстами лично. У вас была возможность выслушать текст под названием «Кушок» от автора, который был посвящен женской теме, как некоторые любят говорить, но действительно эта тема поднимается в нашей стране не раз, потому что, к сожалению, как говаривал классик, авос и ныне там, и многие девушки до сих пор остаются товаром в нашей стране, а не полноценными людьми. Диана, спасибо вам большое за беседу, за этот проникновенный текст, и, как всегда, рада видеть вас в нашей студии. Ваше ремесло находит читателей, по крайней мере, в виде меня. Я надеюсь, что их станет больше и больше. Мы, кстати, также читаем. В завершении подкаста я напомню вам, что если вы что-то пропустили из этого выпуска, либо хотите прослушать предыдущие, то это легко можно сделать, найдя сайт «Спутник EG» и зайдя в раздел «Радио» подкаст под названием «Между строк». На этом я прощаюсь с вами, но напоминаю, что на следующей неделе выйдет новый выпуск, и мы снова будем погружаться в мир литературы.
«Между строк».